На другой день дело Масловой должно было слушаться, и Нехлюдов поехал в Сенат. Адвокат съехался с ним у величественного подъезда сенатского здания, у которого уже стояло несколько экипажей. В этот день, кроме дела Масловой, было дело о клевете в печати. Потому собрались все люди преимущественно из журнального мира. Дело скоро началось, и Нехлюдов вместе с публикой вошел налево, в залу заседаний. Все они и Фонарин зашли за решетку на места для публики. Сенаторов было четверо. Председательствующий Никитин, весь бритый человек с узким лицом и стальными глазами. Вольф с значительно поджатыми губами и белыми ручками, которыми он перебирал листы дела. Потом Сковородников, толстый, грузный, рябой человек, ученый-юрист и четвертый, Бе, патриархальный старичок. Вместе с сенаторами вышел обер-секретарь и товарищ обер-прокурора. Среднего роста, сухой, бритый молодой человек с очень темным цветом лица и черными грустными глазами. Нехлюдов тотчас же, несмотря на странный мундир и на то, что он лет шесть не видал его, узнал в нем одного из лучших друзей своего студенческого времени, с которым были близкие отношения. Вспомнил его милые свойства чистоты, честности, порядочности в самом лучшем смысле этого слова. И спросил Фонарина.
Товарищ оберпрокурора, селянин?
Да, а что?
Я его хорошо знаю, это прекрасный человек.
И хороший товарищ оберпрокурора, дельный. Вот его бы надо было просить.
Он, во всяком случае, поступит по совести.
Ай, да теперь и некогда.
Началось дело по жалобе на приговор судебной палаты, оставившей без изменения решение окружного суда о клевете в печати. Нехлюдов стал слушать и старался понять значение того, что происходило перед ним. Понял он лишь то, что...
Что Селенин, совершенно не согласно со своей характерной сдержанностью, неожиданно горячо выразил мнение, противоположное тому, что докладывал Вольф.
Речь Селенина, очевидно, оскорбила Вольфа. Он краснел, подергивался, делал молчаливые жесты удивления и с очень достойным и оскорбленным видом удалился вместе с другими сенаторами в комнату совещаний. К адвокату подошел судебный пристав.
Вы, собственно, по какому делу?
Я уже говорил вам, что по делу Масловой.
Ага, это так. Дело будет слушаться нынче, но...
Да что же?
Изволите видеть, дело это полагалось без сторон. Так что, господа сенаторы, едва ли выйдут после объявления решения. Но я доложу.
То есть как же?
Я доложу, доложу.
Сенаторы действительно намеревались, объявив решение по делу о клевете, окончить остальные дела, в том числе Масловское, за чаем и папиросами, не выходя из совещательной комнаты. Как только сенаторы сели за стол совещательной комнаты, Вольф стал очень оживленно выставлять мотивы, по которым дело должно было быть кассировано. К великому сожалению Вольфа, вопрос о клевете в печати был решен не в его сторону, особенно стараниями сенатора Бе. Вольф был недоволен, в особенности тем, что он как будто был увлечен в недобросовестном пристрастии. И, притворяясь равнодушным, раскрыл следующее к докладу дело Масловой и погрузился в него. Сенаторы, между тем, позвонили и потребовали себе чаю. В это время вошедший пристав доложил о желании адвоката и Нехлюдова присутствовать при разборе дела Масловой. Вольф вкратце изложил коллегам романтическую историю отношений Нехлюдова и Масловой. Поговорив об этом, докурив папиросы и допив чай, сенаторы вышли в залу заседаний, объявили решение по предшествующему делу и приступили к делу Масловой. Вольф очень обстоятельно доложил кассационную жалобу Масловой. И опять не совсем беспристрастно, а с очевидным желанием кассирования решения суда.
Имеет ли что добавить адвокат?
Уважаемый Сенат, господа, после того, как вы ознакомились с сутью нашей жалобы, вы ясно видите, что нет смысла доказывать очевидное отступление суда по всем шести пунктам от точного смысла закона. Будем беречь ваше время, которое будет востребовано для других, не менее важных дел. В нашей жалобе мы позволили себе коснуться лишь самого дела по существу, лишь вопиющей несправедливости его решения. Я приношу свои извинения за то, что настаиваю на наших доказательствах, лишь потому, что господа сенаторы со своей проницательностью и юридической мудростью видят и понимают лучше меня. Но то, что делаю я, это только потому, что этого требует взятая на себя обязанность.
Окончив свою речь, Фонарин победоносно улыбнулся. Глядя на своего адвоката и увидав эту улыбку, Нехлюдов был уверен, что дело выиграно. Но, взглянув на сенаторов, он увидал, что...
Что Фонарин улыбался и торжествовал один. Сенаторы и товарищ обер-прокурор Селенин не улыбались и не торжествовали.
А имели вид людей, скучающих и говоривших. Слыхали мы много вашего брата, и все это ни к чему.
Что имеет сказать товарищ обер-прокурора?
У меня нет абсолютно никаких оснований что-либо менять в решении окружного суда. Считаю, что надо оставить дело без изменения, поскольку нахожу все поводы кассации неосновательными.
Вслед за этим сенаторы встали и пошли совещаться. В совещательной комнате голоса разделились. Вольф был за кассацию. Бе, поняв, в чем дело, очень горячо стоял тоже за кассацию, живо представив товарищам картину суда и недоразумение присяжных, как он его совершенно верно понял. Никитин, как всегда стоявший за строгость вообще и за строгую формальность, был против. Все дело решалось голосом Сковородникова. И этот голос стал на сторону отказа преимущественно потому, что решение Нехлюдова жениться на этой девушке во имя нравственных требований было в высшей степени противно ему. Сковородников был материалист, дарвинист и считал всякие проявления отвлеченной нравственности или еще хуже религиозности не только презренным безумием, но личным себе оскорблением. Вся эта возня с этой проституткой и присутствие здесь, в Сенате, защищающего ее знаменитого адвоката и самого Нехлюдова, было ему в высшей степени противно. Он натурально притворился, что ничего не знает об этом деле, как только то, что поводы кассации недостаточны, и потому согласен с председательствующим об оставлении жалобы без последствий. В жалобе было отказано.
Ужасно. В самом очевидном деле они придираются к форме и отказывают. Ужасно.
Дело испорчено в суде.
И Селенин за отказ. Ужасно, ужасно. Но что же делать теперь?
А подадим на высочайшее имя. Сами и подайте, пока вы здесь. Я напишу вам.
В это время в приемную вышел Селенин, узнав от сенаторов, что Нехлюдов, его прежний приятель, был здесь.
Вот не ожидал тебя здесь встретить.
А я и не знал, что ты обер-прокурор.
Товарищ обер-прокурор. Я знал, что ты в Петербурге. Но каким образом ты здесь?
Здесь я за тем, что надеялся найти справедливость и спасти ни за что осужденную женщину.
Какую женщину?
Дело, которое сейчас решили.
А, дело Масловой. Совершенно неосновательная жалоба.
Дело не в жалобе, а в женщине, которая не виновата и несет наказание.
Очень может быть, но...
Не может быть, а наверное.
Почему же ты знаешь?
А потому что я был присяжным и знаю, в чем мы сделали ошибку.
Надо было заявить тогда же.
Я заявлял.
Надо было записать в протокол, если бы это было при кассационной жалобе.
Да, но ведь и теперь очевидно было, что решение нелепо.
Сенат не имеет права сказать этого. Если бы Сенат позволял себе кассировать решения судов на основании своего взгляда на справедливость самих решений, Сенат потерял бы всякую точку опоры и скорее рисковал бы нарушать справедливость, чем восстановлять ее, не говоря уже о том, что решения присяжных потеряли бы все свое значение.
Я только одно знаю, что женщина эта совершенно невинна, и последняя надежда спасти ее от незаслуженного наказания потеряна, и высшее учреждение подтвердило совершенное беззаконие.
Оно не подтвердило, потому что не входило и не может входить в рассмотрение самого дела. А ты верно у тетушки остановился? Я вчера узнал от нее, что ты здесь. Впрочем, надо поговорить. Мне пора идти. Непременно надо видеться. Только застанешь ли тебя? Меня же всегда застанешь в 7 часов к обеду. Надеждинская, дом Колывановой. Много с тех пор воды утекло.
Приду, если успею.
И Нехлюдов почувствовал, что...
Что когда-то близкий и любимый им человек Селенин сделался ему вдруг вследствие этого короткого разговора чуждым, далеким, непонятным, если не враждебным.
И они, пообещав друг другу, что увидятся, оба не искали этого свидания. И так и не виделись в этот приезд в Петербург Нехлюдова. Выйдя из Сената, Нехлюдов с адвокатом пошли вместе по тротуару. Карете своей адвокат велел ехать за собой и начал рассказывать Нехлюдову историю о мошенничествах и всякого рода преступлениях высших чинов государства, сидевших не во строге, а на председательских креслах в разных учреждениях. Адвокат был очень удивлен, когда Нехлюдов, не дослушав его последней истории о преступлениях высших чинов, простился с ним и, взяв извозчика, поехал домой.
«Что же это все значит? Бессмысленное мучительство над невинной Масловой. Вот что это такое. И к тому же после этого отказа Сената. Как же возможно соединить свою судьбу с ней? И еще эти... О, Боже, ужасные истории царствующего зла. И с какой же радостью рассказывал об этом адвокат? Запас рассказов этих, наверное, неистощим, да еще они доставляли адвокату большое удовольствие. Кроме того, перед глазами недобрый, холодный, отталкивающий взгляд когда-то милого, открытого, благородного Селенина.
Когда Нехлюдов вернулся домой, швейцар с некоторым презрением подал ему записку, которую написала у него в каморке какая-то женщина. Это была записка от матери Шустовой. Она писала, что приезжала благодарить благодетеля, спасителя дочери, и кроме того просить, умолять его приехать к ним на Васильевский, в пятую линию, такую-то квартиру. Это крайне нужно было, писала она ему, для Веры Ефремовны. Пусть он не боится, что его будут утруждать выражением благодарности, а просто будут рады его видеть. Если можно, то не приедет ли он завтра утром? В эту ночь Нехлюдов, оставшись один в своей комнате, лег в постель и потушил свечу. Он долго не мог заснуть. Вопросы. Вопросы. А ответы на них в эту светлую петербургскую ночь, видневшуюся сквозь неплотно опущенную штору, были неопределенные. Все спуталось в его голове. Вспоминал о Масловой, о решении Сената и о том, что он все-таки решил ехать за нею, о своем отказе от права на землю.
«Хорошо ли я сделаю, уехав в Сибирь? И хорошо ли я сделаю, лишив себя богатства? А вдруг я все это выдумал и не буду в силах жить этим? Раскаюсь в том, что я поступил хорошо. Ужас в том, что я не в силах ответить на эти вопросы».
Такого чувства тоски и отчаяния он давно не испытывал. Не в силах разобраться в этих вопросах, он заснул тем тяжелым сном, которым он бывало засыпал после большого карточного проигрыша.
Ты дороженька, ты господиняя, а никто же по тебе, да не хаживая.
Первое чувство Нехлюдова, когда он проснулся на другое утро, было то, что он накануне сделал какую-то гадость.
Нет, гадости не было. И поступка не было дурного.
Но были мысли. Дурные мысли. О том, что все теперешние намерения, женить бы на Катюше, отдача земли крестьянам, что все это неосуществимые мечты, что все это искусственно, неестественно. А надо жить, как жил.
Надо жить, как жил. Нет, поступка дурного не было. Но мысли-то были. Те мысли, от которых происходят все дурные поступки. Как можно было хоть на минуту поверить этим мыслям? Как не ново и трудно то, что намерен сделать, но это единственная возможная теперь жизнь.
В этот день, последний его пребывание в Петербурге, Нехлюдов с утра поехал на Васильевский остров к Шустовой. Там он получил свою долю благодарностей за освобождение девушки из крепости, впрочем, весьма сдержанных, чему он был рад. Люди, которых он там увидел, их лица, мало чем напоминали ему тех, с которыми он встречался в этот раз в Петербурге. Пожалуй, это был совсем иной народ. И Нехлюдову с необыкновенной ясностью пришла мысль о том, что...
Что всех этих людей хватали, запирали или ссылали совсем не потому, что эти люди нарушали справедливость или совершали беззаконие, а только потому, что они мешали чиновникам и богатым владеть тем богатством, которое они собирали с народа.
Нехлюдова попросили передать письмо Вере Ефремовне Богодуховской. Письмо было не запечатано.
Можете прочесть его и разорвать. Или передать, что найдете более сообразным с вашими убеждениями. В письме нет ничего компрометирующего.
Не сомневайтесь, непременно передам, обещаю вам.
Нехлюдов взял письмо, встал и, простившись, вышел на улицу. Письмо он, не прочтя его, запечатал и решил передать по назначению. Под впечатлением встречи с этими людьми, а во строге их называют политическими, Нехлюдов мыслью пробежал по всем тем лицам, на которых проявлялась деятельность учреждений, восстанавливающих справедливость, поддерживающих веру и воспитывающих народ. И ему казалось совершенно ясно, что все эти чиновники...
Все эти чиновники, начиная от мужа-тетки, сенаторов... И до всех тех маленьких, чистых, корректных господ, которые сидели за столами в министерствах, нисколько не смущались тем, что страдали невинные, а были озабочены только тем, как бы побольше и без особых проблем отобрать больше у народа. Не только отобрать, но и устранить всех опасных. И тут уж не до соблюдения правила о прощении 10 виновных для того, чтобы не обвинить одного невиновного. Все наоборот. Накажут 10 безопасных для того, чтобы устранить одного истинно опасного. Получается, в это трудно поверить, но получается, что все эти слова о справедливости, добре, законе, вере, Боге и тому подобное, это только слова, которые прикрывают самую грубую корысть и жестокость. Простое и ужасное объяснение, в которое трудно поверить.
Приехав в Москву, Нехлюдов первым делом поехал в Острожную больницу объявить Масловой печальное известие о том, что Сенат утвердил решение суда и что надо готовиться к отъезду в Сибирь. На прошение на высочайшее имя, которое ему написал адвокат и которое он теперь вез в Острог Масловой для подписи, он имел мало надежды. Да и странно сказать, ему теперь уже и не хотелось успеха.
Коленушка я размаленушка, ой, да ты не стой, не стой на горе крутой.
Уже все мысли о поездке в Сибирь, о жизни среди сосланных и каторжных. И вообще трудно представить, как бы устроил я свою жизнь и жизнь Катюши, если бы ее оправдали. Как там сказано у американского писателя Генри Тора, тогда в Америке было рабство, и он говорил, что единственное место, приличествующее честному гражданину в том государстве, в котором узаконивается и покровительствуется рабство, есть тюрьма.
После поездки в Петербург Нехлюдову стало ясно. Единственное приличествующее место честному человеку в России в теперешнее время есть тюрьма. И он даже непосредственно испытал это, подъезжая к тюрьме и входя в ее стены. Швейцар в больнице, узнав Нехлюдова, сейчас же сообщил ему, что Масловой уже нет у них, и добавил, презрительно улыбаясь.
«Шашни завела с Фершелом, старший доктор и отправил».
Известие это ошеломило Нехлюдова. Он испытал чувство, подобное тому, которое испытывают люди при известии о неожиданном большом несчастье. Ему сделалось очень больно. Первое чувство, испытанное им при этом известии, был стыд. Прежде всего он показался себе смешон.
Именно смешон. Со своим радостным представлением о ее будто бы изменяющемся душевном состоянии. И в последнее посещение видел в ней признаки той неисправимости, которая обозначилась теперь. Неисправимости.
Все это промелькнуло в его голове, в то время как он инстинктивно надевал шляпу и выходил из больницы.
Ну что же делать теперь? Связан ли я с нею? Не освобожден ли я теперь именно этим ее поступком? Нет. То, что случилось, не может изменить, может только подтвердить мое решение. Она пусть делает то, что вытекает из ее душевного состояния, шашни с фельдшером, так шашни с фельдшером, это ее дело. А мое дело делать то, чего требует от меня моя совесть. Совесть же моя требует жертвы своей свободы для искупления моего греха. И решение мое жениться на ней, хотя эффективным браком, и пойти за ней туда, куда бы ее ни послали, остается неизменным.
Крест тяжелый, крест тяжелый.